Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не откажется от своих планов в Сирии, несмотря на любые санкции, запреты на поставки оружия его стране со стороны Запада и предупреждения из Москвы. Турецкие войска продолжают наступление на позиции сирийских курдов, не обращая внимания даже на вынужденный союз, который их руководство заключило с режимом в Дамаске. Возможно ли прямое боевое столкновение сирийской и турецкой армий? И насколько выгодна или опасна нынешняя ситуация для Владимира Путина, остающегося верным военным союзником Башара Асада? О том, как теперь могут развиваться события, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-арабист, в прошлом военный переводчик советской армии в Сирии Григорий Касач. Насколько сильна вероятность того, что армия Турции и армия Башара Асада сейчас начнут прямые боевые действия друг против друга?
Я в этом глубоко сомневаюсь. Ни та, ни другая сторона не заинтересованы в этом. Да и сирийская армия, более того, конечно же, должна отдавать себе отчет в том, что она мало чего значит на фоне турецкой армии. Я думаю, что в данном случае речь идет лишь о нагнетании обстановки, о нагнетании страстей, словесном нагнетании, для того, чтобы подготовить некоторые последующие договоренности, не более того.
Какие выгоды и какие опасности турецкая военная операция сулит Москве, которая остается верным союзником Башара Асада и одновременно пытается все время поддерживать дружеские отношения с Анкарой?
Так или иначе, но Турция поддерживает некоторые отряды сирийской оппозиции, что плохо для Москвы. Так или иначе, но Турция, тем не менее, не уходит из района Идлиба и не собирается, по большому счету, резко менять ситуацию в этом районе, а там сосредоточена сирийская оппозиция. И это также плохо для Москвы, точно так же, как это плохо для официального Дамаска. Я думаю, что оба этих обстоятельства как раз играют существенную роль. И если Турция расширит зону своего влияния на севере Сирии, то это также не будет отвечать интересам Москвы.
Есть такое мнение, что Владимир Путин сейчас должен радоваться турецкой операции, потому что она дает ему возможность во всю силу развернуться в качестве главного переговорщика между сторонами. Ведь очень много пишут и говорят о том, что мечта Путина – это восстановить бывшее влияние Советского Союза на Ближнем Востоке. Особенно сейчас, после того, как Дональд Трамп заявил, что американские войска уходят, и Ближний Восток уже Америку не интересует так, как раньше.
Может быть, Ближний Восток и не интересует Америку так, как раньше. В общем и целом, на Ближнем Востоке действительно происходят некоторые изменения, когда начинают говорить о том, что, ну, как это было, например, в Саудовской Аравии, где об этом уже говорят достаточно откровенно, что американский уход заставляет смотреть более реалистично на те силы, которые сегодня действуют в регионе Ближнего Востока. Россия одна из этих сил. Но, тем не менее, никто не ставит под вопрос необходимость сотрудничества с Соединенными Штатами. И это как бы краеугольный камень в отношениях между всеми игроками этого региона и Соединенными Штатами. Никто не собирается менять Соединенные Штаты на Россию. Да и все прекрасно понимают, что это невозможно со многих точек зрения. Да, она может играть большую роль. Но восстановить влияние Советского Союза на Ближнем Востоке – это, конечно, мечта, но это мечта, которая такой мечтой и останется. России слишком трудно найти какую-то нишу среди многих игроков в регионе Ближнего Востока. Это ей до сих пор не удалось в полной мере. Выступит ли он посредником в решении тех проблем, которые возникли в результате турецкой операции? Не думаю. У меня такое представление, что все-таки не к России Эрдоган будет апеллировать, а скорее к НАТО и вновь к Соединенным Штатам.
Кто кем в реальности управляет? Путин Асадом или наоборот? И может ли сирийский диктатор сейчас втянуть Россию вдруг в новую войну?
Я как-то говорил, что да, во многом хвост крутит собака, а не собака крутит хвостом. Во всяком случае, Асад фигура в достаточной степени самостоятельная, и решающая те проблемы, которые она хочет решить, использует для этого Россию. Но, с другой стороны, есть все-таки пределы такого использования России. И я думаю, что у российского руководства хватит понимания того, что ввязываться в войну ради защиты режима Башара ему совсем не стоит.
Сейчас Владимир Путин совершает довольно большое турне по арабским странам Персидского залива, в том числе для обсуждения сирийской войны. Это также свидетельствует о росте влияния его в регионе.
У меня такое впечатление складывается, что страны залива, которые он посещает, ну, по крайней мере, это было заметно применительно к Саудовской Аравии, где он уже провел свой официальный визит, не очень заинтересованы в том, чтобы обсуждать с ним вопросы, которые касаются региональных конфликтов, в силу простых вещей. Там прекрасно понимают, что отношения с Россией, противоречия с Россией по поводу этих региональных конфликтов достаточно сильны и непреодолимы. Все российские разговоры на тему о том, что существует некая концепция безопасности в регионе Персидского залива, в Саудовской Аравии были абсолютно проигнорированы, никто на них не обратил никакого внимания. В Саудовской Аравии прекрасно отдают себе отчет в незыблемости прочных и во многом ситуативных отношений между Россией и Ираном, ну и так далее и тому подобное. Там делают акцент на экономические отношения. И когда они делают акцент на эту экономику, на развитие экономических связей с Россией, то они исходят из тенденции, которая во многом проявила себя еще 2 года тому назад, когда король находился с визитом в Москве, когда ставился вопрос о том, что единственный путь, который может привести к тому, что Россия и Иран в какой-то степени расстанутся друг с другом, это развитие тесных экономических отношений с Россией. Да, это они идут. Именно это обсуждалось в Эр-Рияде в первую очередь. А все остальное, ну так, мимоходом, не более того.
В мире, ну вот и мы с вами, очень много обсуждаются действия разных держав, сторонних государств в Сирии. При этом война и ненависть там между самими сирийцами все ширится. Вы упомянули, да, на стороне Турции сражаются очень много сирийских отрядов, союзных Анкаре и противостоящих Дамаску. Сирийские курды только что из-за всего этого вынуждены были пойти на временный союз с Асадом. Вот все это показывает, что вражда и конфликт теперь будут длиться еще многие годы, то есть что пока решения никакого, как прекратить войну, нет?
Скорее всего, вы правы. Я думаю, что этот конфликт растянется еще на многие годы. Во всяком случае, сегодня говорить о том, что этот конфликт исчерпывает себя, по крайней мере, идти на поводу российских заявлений недавнего прошлого относительно того, что все в Сирии становится стабильным, невозможно. Более того, все то, что вы упомянули сейчас, лишь доказывает, что прежние российские точки зрения на ситуацию в Сирии, конечно же, сегодня абсолютно изжили сами себя.
Напомню, что я разговаривал с политологом-арабистом Григорием Косачем. В эфире «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Каталонии продолжаются акции протеста в связи с приговорами, вынесенными в понедельник 14 октября Верховным судом Испании 9 бывшим высшим функционерам, сторонникам каталонской независимости. В столкновениях манифестантов с силами правопорядка пострадали десятки людей, в том числе сами полицейские. Десятки протестующих задержаны, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Каталонские активисты называют свой протест демократическим цунами, желая таким образом подчеркнуть разрушительную силу своего движения. С начала недели в регионе не прекращаются бурные протесты. Манифестанты перекрывают баррикадами улицы Барселоны, шоссейные и железные дороги, устраивают поджоги, препятствуют нормальной работе барселонского аэропорта, разрисовывают свастиками штаб-квартиры партии, выступающих против сепаратизма. Протестующие утверждают, что все это только начало, что впереди всеобщая забастовка. В планах сторонников независимости также долговременная кампания неповиновения правительству Испании до тех пор, пока власти не выпустят из тюрьмы осужденных функционеров и не предоставят Каталонии, которая в настоящее время пользуется национальной автономией, право на самоопределение. Манифестантов поддерживает каталонская администрация. Вот обращение к населению главы региона Кима Торры.
Мы требуем положить конец репрессиям и освободить политических заключенных. Мы требуем амнистии для всех репрессированных. Путь решения конфликтов проходит через свободу слова и свободу выбора. Угрозы, тюрьмы, наказания ничего не решают. Использование Уголовного кодекса для подавления народной воли – это наследие диктатуры, чуждое демократии. Отказ властей Испании от диалога для решения политического конфликта не остановит нас в стремлении добиться независимости. Мы подтверждаем наше бескомпромиссное решение продвигаться по пути строительства Каталонской республики.
Впрочем, подобные высказывания не мешают Киму Торри, как отмечает издание «La Gazzetta», направлять против манифестантов усиленные наряды полиции. А последний, особо не церемонясь, применяет спецсредства, включая резиновые пули, в результате десятки раненых. Дело в том, как отмечают наблюдатели, Торра больше всего опасается, что центральные власти, под предлогом того, что местные не контролируют ситуацию, введут в Каталонии прямое правление из Мадрида и отправят его, Торру, в отставку, а может и за решетку. Прецедент уже был. В октябре 2017 года ныне получившие от 9 до 13 лет тюрьмы каталонские деятели, добиваясь независимости, фактически спровоцировали беспорядки и парализовали действия полиции. В результате Каталония на несколько месяцев лишилась автономии. О возможности в случае необходимости вновь прибегнуть к подобной мере неоднократно заявлял испанский премьер социалист Педро Санчес. И в этом его поддерживают большинство политических сил Испании, включая оппозицию либералов и консерваторов. В своем выступлении по поводу приговора каталонским функционерам Санчеса проверка рассуждений сепаратистов о том, что каталонцы якобы преследуются за идеи.
В условиях нашей демократии никого не судят за идеи или за поддержку какого-либо политического проекта. У нас судят лишь за нарушение закона. В Каталонии в первую очередь были нарушены права большинства населения, не разделяющего устремления сепаратистов. Таким образом, каталонское общество оказалось расколотым. Кроме того, угрозе подверглась территориальная целостность государства, национальный суверенитет, права и свободы как каталонцев, так и всех испанцев. Правительство Испании, используя имеющиеся у него законные полномочия, намерено гарантировать безопасность и соблюдение законности в Каталонии. Что же касается каталонских властей, то они обязаны отстаивать интересы всех каталонцев, а не только сторонников независимости.
Действительно, по последним опросам общественного мнения, идею независимости поддерживают лишь 44% каталонцев. Особенно антисепаратистские настроения сильны в предпринимательской среде. Так, за последние два года из-за неприятия сепаратизма в другие районы Испании перебрались 5500 каталонских компаний. Но тот факт, что сторонники независимости доминируют в парламенте и в региональной администрации, наблюдатели объясняют особенностями местной избирательной системы. Она была введена в свое время, чтобы приобщить к политической жизни отсталые сельские районы. Эта система дает им возможность избирать больше депутатов, чем крупным городам. Ну а в каталонской глубинке сильны сепаратистские настроения.
Этот репортаж, напоминаю, подготовил наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Правящая в Польше национал-консервативная партия «Право и справедливость», сокращенно ПИС, уверенно победила на парламентских выборах 13 октября в Польше, куда более важных, чем президентские. ПИС набрала, по последним данным, около 45% голосов избирателей. Следующие 4 года страной будет вновь править партия, за предыдущий парламентский срок уже заработавшая себе как недоброжелатели в Брюсселе, так и многочисленные, хотя и не всегда точные, сравнения с авторитарными режимами. О росте влияния консерваторов в Польше и о том, какую внешнюю политику они намерены проводить, в том числе в отношении России, мой коллега и соавтор, европеист Ярослав Шимов, рассказал в беседе журналисту «Радио Свобода» Андрею Широградскому.
Можно ли вот эту победу считать главным итогом выборов?
Да, безусловно, еще и потому, что «Право и справедливость» набирает примерно 45% голосов, то есть это самый крупный результат, которого какая-либо партия добивалась на парламентских выборах в Польше после падения коммунистического режима. То есть за последние 30 лет, ну, не считая выборов 89-го года, когда они проходили по такой полусвободной схеме, то тогда солидарность победила с очень большим, так сказать, разгромным преимуществом, но это были такие особые выборы. А вот на регулярных выборах, проходящих по нормальной пропорциональной системе, это самый крупный результат, и да, безусловно, это большой успех правящей партии Ярослава Качинского.
А что это означает для Польши? Насколько я понимаю, неплохо выступила вот правоцентристская гражданская коалиция, это проевропейская партия, и все-таки можно ли говорить, что Польша движется в сторону, ну, если уже брать какие-то крайние, может быть, в определенной степени примеры, в сторону такого же управления, как сейчас складывается в Венгрии?
Наверное, все-таки не совсем, хотя очень часто Польшу и Венгрию, так сказать, перечисляют через запятую, как страны, где, ну, происходит некий такой подкоп под демократию. Я бы немножко поправил относительно выступления, так сказать, гражданской коалиции, занявшей второе место. Она заняла его с менее чем 27% голосов. Выглядит солидно, на самом деле это довольно заметная потеря для коалиции, ядром которой является партия «Гражданская платформа», основная проевропейская либеральная партия, лидером которой когда-то являлся Дональд Туск, ныне занимающий, он скоро уходит, но пока еще занимает пост главы Европейского совета, главного евросоюзовского чиновника, так скажем. А если же говорить о направлении, в котором движется Польша, ну, с Венгрией там общее есть, потому что Польшу критиковали, в частности, за реформу несколько лет назад, которую пыталась провести «Право и справедливость», реформу судебной системы. Евросоюз и оппозиция польская обвиняли правительство в том, что оно путем этой реформы пытается избавиться от неугодных судей и, в общем, судебную систему себе подчинить. И надо заметить, что в результате год назад, в конце 2018 года, польские власти дали задний ход и большую часть требований Евросоюза по отмене этой реформы на самом деле выполнили. И вообще, в целом, польская демократия производит, конечно, куда более живое впечатление, чем то, что творится в Венгрии. Во-первых, в Венгрии Виктор Орбан в плане собственности, аффилированные, скажем так, с его партией деловые круги, они очень активно, ну, в общем, прибрали к рукам, по сведениям, так сказать, людей, которые в этом разбираются, может быть, лучше, чем я, прибрали к рукам все, что более-менее ценное в Венгрии есть на самом деле. То есть я бы тут проводил в Венгрии параллель даже в какой-то мере, может быть, с нынешней российской властью. Польша от этого далека, там и бизнес-интересы очень пестрые, и политика, как видим, тоже пестрая. То есть у «Права и справедливость» большое преимущество над соперниками, но если всех соперников просуммировать, то на самом деле общество разделено примерно пополам. И сторонники Ярослава Качинского и его партии, и противники, их, в общем, примерно равное количество, в то время как в Венгрии партия Фидес Виктора Орбана, она, конечно, своих соперников подавляет, хотя, раз уж мы Венгрию упомянули, одновременно прошли там выборы в местные органы власти, и партия Фидес взяла, да и проиграла выборы мэра Будапешта, например, так что там тоже бывают сюрпризы.
Как будут складываться при новом парламенте отношения Польши с Европейским Союзом? Ну, судя по всему, ничего не должно измениться, раз уж так успешно выступила партия «Право и справедливость». Ну и есть ли какие-то предположения, изменится ли политика Польши в отношениях с Россией?
Предполагать какие-то серьезные перемены, в общем, наверное, не следует, потому что та же, так сказать, гарнитура у власти, достаточно ярая консервативная националистическая риторика у «Права и справедливости». На практике, на самом деле, польское правительство ведет себя гибче в отношениях с ЕС, нежели чем звучат его слова. Но в любом случае «Право и справедливость» — это партия, ориентированная на такой, может быть, иногда воспаленный польский патриотизм и на то, чтобы при всем экономическом прагматизме отношений с Европой, которые Польша приносили и приносят немалые, так сказать, доходы в самом буквальном смысле слова, все же отстаивать свои позиции по таким вопросам, как, в первую очередь, миграция, как европейская интеграция, к которой партия «Право и справедливость» относится, ну, с осторожностью, так скажем. Ну, и во внешнеполитическом плане Польша будет продолжать, очевидно, упирать на военно-политический союз с Соединенными Штатами, на активное сотрудничество в рамках НАТО в большей мере, нежели на какие-то тесные связи с ядром Евросоюза, которое представляет собой Франция и Германия. Ну, а что касается России, ну, отношения с ней при правительствах. В начале еще при первом правительстве Ярослава Качинского в середине прошлого десятилетия, а потом вот при нынешней власти «Права и справедливости», она у власти находится с 2015 года, эта партия, второй раз. Они, конечно, весьма прохладные, назовем это так. И символом этой прохлады стало, например, не приглашение президента России Владимира Путина на мемориальные торжества по случаю 80-летия начала мировой войны, которые в Польше проходили 1 сентября нынешнего года. То есть Польша активный, так сказать, сторонник усиления восточного фланга НАТО, так называемого. Она предложила Соединенным Штатам создать постоянную военную базу на своей территории. Даже польский президент Анджей Дуда в шутку ее назвал «Форт Трамп». Ну, пока этот проект, как бы, присутствие американских войск будет возрастать, но вот в полной мере пока нет договоренности о том, что этот «Форт Трамп» будет существовать. В общем, на самом деле нет у «Права и справедливости» оснований как-то что-то радикально пересматривать, поскольку электорат, которому нравится в первую очередь социальная политика этой партии, наверное, даже больше, чем какая-то националистическая риторика, а «Право и справедливость» — такая щедрая партия, не знаю, насколько этой щедрости хватит, исходя из бюджетных соображений. Вот, социальные расходы при ней очень сильно возросли. Так вот, опираясь на такую поддержку электората, ну, Ярославу Качинскому и его соратникам было бы странно что-то менять.
А вот Ярослав Качинский, по-моему, уже не молодой политик, довольно давно возглавляет партию «Право и справедливость». Каких-то других ярких политиков эта партия предлагает? Есть ли, может быть, в перспективе тот политик, который сменит Ярослава Качинского?
Ну, Качинский — человек, который после гибели своего брата-близнеца, бывшего президента Леха Качинского, он стал единолично, что называется, вот такой фигурой, которая стоит позади и управляет этой партией, не занимая формально никаких высоких должностей. Он просто, помимо председательства в партии, он просто депутат Сейма. Конечно, пока Качинский так над этой партией, что называется, нависает, несмотря на свой небольшой рост, в политике, в польской у него рост большой и тень длинная. Конечно, до его ухода, ну, вряд ли можно говорить о том, что вот конкретный преемник, что он его вырастил, что вот он уходит, и тут же будет однозначно вот этот человек или тот человек. Есть выразительные фигуры, например, нынешний премьер-министр Моровецкий, в общем, он пользуется репутацией такого более прагматичного, менее склонного к пламенной риторике политика, но зато хорошо разбирающегося в экономике и умеющего вести диалог с Брюсселем на более спокойных тонах, чем Качинский и некоторые другие радикальные представители «Права и справедливости». Это вообще довольно пестрая партия, и уход Качинского — это довольно большая для нее будет проблема, потому что там, конечно, развернется внутренняя борьба, и я бы сейчас не стал делать ставку на кого-то конкретного в качестве вот нового, что называется, однозначного лидера польских консерваторов.
Напомню, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов рассказывал об итогах недавних выборов в Польше моему коллеге Андрею Шароградскому. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Австралийские ученые впервые в истории понизили статус состояния Большого барьерного рифа, находящегося в Тихом океане и внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, до «очень плохого». Специальное австралийское ведомство, отвечающее за здоровье и уход за этим крупнейшим в мире коралловым рифом, в последнем пятилетнем отчете написало, что ситуация стала отчаянной. Согласно отчету, Большой барьерный риф сталкивается с тройной угрозой – изменение климата, чрезмерный вылов рыбы и деформация берегов, вдоль которых тянется риф, горнодобывающими и сельскохозяйственными компаниями. Об угрозе будущему Большого барьерного рифа ученые и сотрудники международных природоохранных организаций говорили в последнее время весьма часто. Это крупнейшая в мире коралловая гряда из примерно 2900 отдельных рифов и 900 коралловых островов, из которых обитаемы не более 10, в Коралловом море у северо-восточного побережья Австралии, напротив штата Квинсленд, простирающаяся в длину на более чем 2300 километров. Большая часть рифов находится под водой, но многие из них обнажаются каждый день во время отливов. Большой барьерный риф – величайший на планете природный объект, построенный живыми организмами – коралловыми полипами. Уникальная экосистема, поддерживающая также жизнь миллиардов других животных и подводных растений. Это более чем 400 видов кораллов и 1500 видов рыб. Сотни видов китов, акул, моллюсков, ракообразных, осьминогов, кальмаров, морских черепах, находящихся под угрозой уничтожения. Телеканал CNN назвал его одним из 7 природных чудес света. Площадь Большого барьерного рифа примерно 350 тысяч квадратных километров. Это больше всей территории, например, такого государства, как Великобритания, и поэтому его видно из космоса. В своей южной части он отстоит от берега примерно на 300 километров, а дальше к северу приближается к австралийскому континенту на расстоянии вплоть до 25-30 километров. Последние данные, которые были собраны за 5 лет, с 2014 года, администрацией морского национального парка Большого барьерного рифа, рисуют тревожную картину массового обесцвечивания кораллов и утраты среды обитания всеми животными и организмами, населяющими риф. Это происходит из-за повышения температуры моря и воздействия тяжелой промышленности. В Квинсленде работают многие крупнейшие австралийские горнодобывающие предприятия, которые, как отмечается в докладе, влияют на качество воды на всем юго-западе Тихого океана. Также в гибели кораллов во всем регионе ученые винят фермеров, занимающихся расчисткой прибрежных земель для выпаса скота. В прошлом году Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО призвал к глобальным действиям для защиты 5 крупнейших на Земле коралловых рифов, включая Большой барьерный риф. Однако Большой барьерный риф постепенно все равно исчезает. С 1985 года, по данным последних исследований, он потерял намного больше половины своей структуры. Совсем критической ситуация стала в январе 2014 года, когда Австралия впервые за десятилетия решила позволить базирующейся в Индии транснациональной корпорации Adani Group начать дноуглубительные работы в арендованном ею в 2011 году на 99 лет глубоководном порту Эббот-Пойнт в штате Квинсленд, всего в 25 километрах от Большого барьерного рифа. Эббот-Пойнт – единственный здесь промышленный порт, ключевой для всего северо-востока Австралии, через который вывозится огромное количество каменного угля, а также метана и минералов, добываемых в так называемом Галилейском угольном бассейне в штате Квинсленд, в последнее время в основном индийскими и китайскими корпорациями. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!